Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Москва 2042. Так назвал свой сатирический роман Владимир Войнович, читающий отобранные им самим фрагменты из этой антиутопии в наших передачах. Герой романа, от лица которого ведется повествование, писатель-диссидент Карцев, живущий под Мюнхеном в деревне Штокдорф, там же, где, кстати, проживает и сам Владимир Войнович. Однажды Карцев узнает, что немецкая авиакомпания «Люфтганза» создала машину времени. За очень большие деньги желающие могут слетать на этой машине в будущее или прошлое. Карцеву удается собрать при помощи разных лиц и организаций достаточно денег на покупку билета в Москву 2042 года. И вот во второй части романа мы узнаем, как будет выглядеть, по мнению сатирика, Москва в случае, если Горбачевская перестройка не приведет к радикальным переменам в советской системе. Карцев приобретает билет и уже готовится к полету, когда ему звонит из Торонто его старый московский знакомый Леопольд Лео Зильберович. Этот Зильберович был в свое время известен тем, что его главным призванием было открытие и пестование новых литературных талантов. А когда очередной обнаруженный им гений добивался признания, Зильберович тут же находил другого. Считал гением Зильберович и героя романа Карцева, но потом познакомился с писателем Сим Симычем Карнаваловым, и Карцеву несколько остыл. Сим Симыч жил в подвале и писал 60-томную эпопею под общим названием «Большая зона». Причем тома эти он называл «глыбами». Основная идея Сим Симыча сводилась к тому, что природа делит все живые существа, начиная со сперматозоидов и кончая высшими животными, на вожаков и членов стада. Зильберович знакомит Карцева с Сим Симычем. Сначала между ними происходят жаркие споры относительно демократии, которую Карнавалов презирает и ненавидит. Но постепенно Карцев подпадает под влияние Симыча, ставит его над всеми другими писателями и робеет в его присутствии. Симыч приобретает всемирную известность своими антисоветскими произведениями, и в конце концов власти вышвыривают его из Советского Союза. К этому времени Карнавалов женится на сестре Зильберовича, Жанете, и вместе с ней, тещей Клеопатрой Казимировной и Леопольдом Зильберовичем, поселяется в имении под Торонто. Так вот, туда, по требованию Симыча, и вызывает Зильберович Карцева. В имении Карцева встречают два казака. При ближайшем рассмотрении один из них оказывается переодетым Зильберовичем, а другой – негром Томом, который со своей женой Степанидой обслуживает Симыча и его домочадцев. В доме царит патриархальный уклад, потребление напитков и табака строго запрещено, на стол подают несоленые щи и кашу. Вот на этом мы и остановились в предыдущей передаче. А сейчас Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего романа «Москва 2042».
Наша трапеза подходила к концу, когда я деликатно спросил, почему же это не видно хозяина. «А он уже поужинал», — сказал Лео. «Но потом он выйдет, или лучше мне к нему зайти?» Жанета переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся. «Сим Симыч», — сказала Жанета, — «после ужина делами не занимается». «Да», — сказал я со сдержанным недовольством, — «но я же не по своему делу приехал». «А он после ужина никакими делами не занимается», — повторила Жанета. «Ни своими, ни чужими». «Да-да», — старик подтвердил Зильберович, — «он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Дали заучивает, потом будет Баха слушать. Он перед сном всегда Баха слушает. Он без Баха заснуть не может». Я отодвинул кашу и встал. Я сказал: «Вы меня, конечно, извините. В первую очередь вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанета. Но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался. У меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас 16 часов с пересадками».
«Ну, старик, ну что ты раскипятился?» Зельберович схватил меня за руку и тянул вниз. «Ну, добирался, но устал. Так сейчас отдохнешь. Пока Нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем».
Он мне подмигнул и скосил глаза на мой дипломат. «Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся». Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир». Проклятый Зельберович! Мало было ему привезенной мной водки «Горбачев», так он еще 0,75 американского виски «Бурбон» потом притащил, говоря, что американцы считают «Бурбон» лучшим в мире напитком. Но они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленный заедали соленым огурцом. Конечно, разбавлять такой напиток глупо и даже кощунственно, но мешать его с водкой, пожалуй, тоже не стоило. С трудом разлепив глаза, я огляделся. Я лежал на деревянном топчане с жестким матрасом. В каком-то странном помещении, то ли тюремная камера, то ли монашеская келья. В одном углу божница, в другом таз и деревенский рукомойник. Неужели тот самый, который я видел лет 20 с лишним тому назад в подвале у Симыча? Малесенькое окошко под самым потолком, а сквозь него врываются в помещение всякие примерские звуки. Какая-то сволочь стучит в барабан и дудит на визгливой дудке. Ну что за наглость? Ну разве можно в такую рань? Я поднес к глазам часы и обалдел. Без 11:12, а я все еще дрыхну. И это в доме, где хозяин и все его помощники работают с утра до вечера. Господи, ну зачем же я столько пил? Ну почему я не могу, как люди, как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовой и вести спокойный такой уравновешенный разговор о Данте или налогах? Впрочем, и у нас разговор был по-своему интересный. Лео сначала важничал и скрытничал, а потом, наклюкавшись, кое-что выболтал о здешней их жизни. Живут они очень замкнуто, Симыч ежедневно пишет по 24 страницы, иногда он работает в кабинете, иногда гуляя по территории усадьбы. Гуляя, он пишет на ходу в блокноте, и, списав очередной лист, швыряет его, не глядя на землю, а Клеопатра Казимировна и Жанета тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Симыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и Жанета немедленно оценивает написанное по однобальной системе. «Гениально!» — говорит она шепотом, чтобы не помешать Симычу. Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, еще в университете взял у нее какую-то ленинскую брошюру, кажется, «Государство и революция». Так там слово «гениально» было написано на полях чуть ли не против каждой строчки. Нет, все-таки мешать Горбачева с Бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно, и у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать. И я даже дал себе слово, что кончу. Только бы вот опохмелиться, а потом решительно завязать. Барабан все стучал, и дудка дудела, не давая возможности сосредоточиться. Я встал на табуретку и дотянулся до окна. Глянул наружу и не поверил своим глазам. На площади перед домом, как раз под полосатым столбом с табличкой «СССР», стоял советский солдат в полной форме с автоматом через плечо. Я в отчаянии потряс головой. Что это такое? Советские войска вторглись в Канаду или мне уже черти мерещатся? Скосив глаза, я увидел негра Тома с саксофоном и его жену Степаниду с барабаном даже большим, чем ее задница. Как я и предположил, они не играли, а только настраивались. Потом появились две русских красавицы в цветастых сарафанах и платочках. Одна из них держала на руках каравай хлеба, а другая — тарелку с солонкой. Потом, я не понял точно, как это получилось, сначала, кажется, раздался удар колокола, потом Том затрубил что-то бравурное, а Степанида ударила в барабан. И в то же самое время на аллее, идущей от дальних построек, появился чудный всадник в белых одеждах и на белом коне. Пел саксофон, стучал барабан, пес у крыльца рвался с цепи и лаял. Конь устремился вперед, к грызу дела, и мотал головой, всадник его сдерживал и приближался медленно, но неумолимо, как рок. Как я уже сказал, он был весь в белом. Белая накидка, белый камзол, белые штаны, белые сапоги, белая борода, а на боку длинный меч в белых ножнах. Я открыл окно настежь и высунул голову, чтобы лучше видеть и слышать. Пристально вглядевшись, я узнал во всаднике Сим-Симыча. Лицо его было одухотворенным и строгим. Симыч приблизился к часовому. Саксофон и барабан смолкли. Симыч вдруг как-то перегнулся, сделал движение рукой, и над ним в солнечных лучах сверкнул длинный и узкий меч. Похоже было, что он собирается снести несчастному солдату голову. Я зажмурился. Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками, автомат его лежит на земле, но Симыч все еще держит меч над его головой. «Отвечай!» — услышал я звонкий голос. «Зачем служил заглотной власти? Отвечай, против кого держал оружие!» «Прости, батюшка!» — отвечал солдат голосом Зельберовича. «Не по своему желанию служил, а был приневолен к тому с сатанинскими заглотчиками!» «Клянешься ли впредь служить мне стойчиво и сражаться с против заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?» «Так точно, батюшка, обещаю служить тебе, супротив всех твоих врагов, бречь границы российские от всех ненавистников народа нашего!» «Целуй меч», — сказал батюшка. Опустившись на колено, Зельберович приложил меч к губам, а Симыч пересек воображаемую линию границы, после чего две красных девицы, теперь у меня уже не было сомнений, что их изображали Жанетта и Клеопатра Казимировна, поднесли ему хлеб да соль. Симыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку для поцелуя и, пришпорив коня, быстро удалился по одной из боковых аллей. На этом церемония, видимо, закончилась. Все участники разошлись.
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего романа «Москва-2042».
Пока я натягивал штаны, Зельберович, как был в форме и с автоматом, заглянул ко мне в келью. «Все спишь, старик?» — сказал он с упреком. «И даже репетиции нашей не видел». «Видел», — сказал я, — «все видел, только не понял, что все это значит». «Че ж тут понимать?» — сказал Зельберович. «Тут и понимать нечего, Симыч тренируется». «Неужто надеется вернуться на белом коне?» «Надеется, старик, конечно, надеется. Но это же смешно даже думать». «Вишь ли, старик, — выбирая слова, — сказал Зельберович, — когда-то ты встретил Симыча в подвале нищего и голодного с сундуком, набитым никому не нужными глыбами. Тогда тебе его планы тоже казались смешными. А теперь ты видишь, что прав был он, а не ты. Так почему бы тебе не предположить, что он и сейчас видит дальше тебя? Гении всегда видят то, что нам, простым смертным, видеть не дано. Нам остается только доверяться им или не доверяться». Маленькое примечание. Напоминаю просто, что Сим Симыч Карнавалов в свои тома 60-томной эпопеи, ввиду их огромности, называет не томами, а глыбами. Признаюсь, слова Зельберовича меня почти не задели. Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Симыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой или даже ниже. Потому что он все же состоял при гении, а я болтался сам по себе. Но я понимал, что Лео, человек пустой, не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зельберовича, как он думает, получу я место на 6-часовый рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону. Зельберович посмотрел на меня не то удивленно, не то смущенно и сказал, что улететь сегодня мне никак не удастся. «Почему?» — спросил я. «Потому что Симыч с тобой еще не говорил».
Но так у нас еще достаточно времени». «Это у тебя достаточно», — заметил Зельберович. «А у него времени нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал. А у него все время расписано по минутам. Всем он встает, полчаса бег трусой вокруг озера, 10 минут душ, 15 минут молитва, 20 минут завтрак, 8:15 он садится за стол, без четверти 12 седлает глагола».
«Кого?»
«Ну, это Конево, глагол. Ровно в 12 репетиция въезда в Россию, потом опять работа до 2, с 2 до половины третьего он обедает».
«Вот очень хорошо», — сказал я, — «пусть во время обеда меня и примет».
«Не может», — вздохнул Зельберович. «Во время обеда он просматривает читалку».
«Чего просматривает?»
«Ну, газету», — сказал раздраженно Лео. «Ты же знаешь, что он борется против иностранных слов».
«Но после обеда у него, я надеюсь, есть свободное время?»
«После обеда он 40 минут занимается со Степанидой русским языком, потом полчаса спит, потому что ему нужно восстанавливать силы. Но после сна... После сна у него опять маленькая зарядка, душ, чай и работа до 7. Потом ужин. Опять с газетами? Нет, с гляделкой».
«Понятно», — сказал я. «Значит, телевизор смотрит, развлекается, а я его буду ждать».
«Да что ты!» — замахал руками Зельберович. «Какие там развлечения? Он смотрит только новости и только полчаса, а потом опять работает до 10:30.
«Ну хорошо, пусть примет меня после 10:30, тогда я, по крайней мере, уеду завтра утром».
«От 10:30 до 11:30 он читает словарь Даля, потом у него остается полчаса на Баха, и пора спать».
«Да ты, старик, не волнуйся, завтра он тебя наверняка примет, только ты уж к завтраку не проспи».
«Все-таки вы нахал», — сказал я в сердцах.
«Кто это мы?»
«Ну, я не буду говорить об остальных, но ты нахал, а твой Симыч нахал трижды. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так тут еще выдрючивается. У него расписание, у него времени нет. Мне мое время тоже, в конце концов, для чего-то нужно».
«Вот именно», — оживился Зельберович, — «твое время нужно тебе, а его время нужно всем. Всему человечеству».
Тут я совершенно взбесился. Я, между прочим, эти ссылки на народы человечества просто не выношу. И я сказал Зельберовичу, что если Симыч нужен человечеству, пусть он к человечеству прямо и обращается, а я немедленно еду на аэродром. И, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены.
«Об этом, старик, можешь совершенно не беспокоиться. Он все знает и все оплатит. Но ты, дурака, не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь».
В конце концов, он меня уговорил, и я остался.
После обеда мы с Зельберовичем ходили по грибы, потом мылись в настоящей русской бане с парилкой и деревянными шайками. Войдя в предбанник, я увидел в углу на лавке дюжину свежих березовых веников, выбрал какой получше и спросил Зельберовича, взять ему или нам хватит одного на двоих.
«Мне не нужно», — странно ухмыльнулся Лео, — «меня уже попарили».
Я не понял, что это значит, но когда Лео разделся, я увидел, что вся его сутулая спина в криве в косе сполосована малиновыми рубцами.
«Что это?» — спросил я изумленно.
«Том, собака», — сказал Лео беззлобно, — «если уж за что берется, так силы не жалеет».
«Не понимаю», — сказал я, — «вы дрались, что ли?»
«Нет», — печально улыбнулся Лео, — «не мы дрались, а он драл меня розгами».
«Как это?» — удивился я. «Как это он мог драть тебя розгами? И как ты это позволил?»
«Ну не сам же он драл. Это Симыч назначил мне 50 ударов».
Я как раз снял с себя левый ботинок, да так с этим ботинком в руке и застыл.
«Да», — сказал Зельберович с вызовом, — «Симыч ввел у нас телесные наказания.
Ну, конечно, я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукопись, а я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукопись забыл. А когда уж возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уж не было».
«И что же, она была только в единственном экземпляре?» — спросил я.
«Ха», — сказал Зельберович, — «если бы в единственном, он бы меня вообще убил».
Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке. «Лео», — сказал я, — «я не могу в эту дикость поверить, я не могу себе представить, чтобы в наши дни в свободной стране такого большого, тонкого, думающего человека, интеллектуала, секли на конюшне, как крепостного. Ведь за этим не только физическая боль, но и оскорбление человеческого достоинства. Неужели ты даже не протестовал?»
«Еще как протестовал», — сказал Лео, волнуясь. «Я стоял перед ним на коленях, я его умолял. Симыч, — говорю, — это ж первый и последний раз. Я тебе клянусь своей честью, этого никогда не повторится».
«И что же он?» — спросил я. «Неужели не пожалел? Неужели его сердце не дрогнуло?»
«Как же, у него дрогнет», — сказал Зельберович. И смахнул выкатившуюся из левого глаза слезу.
Я так разволновался, что вскочил и стал бегать по предбаннику с ботинком в руке. «Лео», — сказал я, — «так больше быть не должно. С этим надо покончить немедленно. Ты не должен никому позволять обращаться с тобой, как с бессловесной скотиной. Вот что, друг мой, давай одевайся, пойдем». Я сел на лавку и стал обратно натягивать свой ботинок. «Куда пойдем?» — не понял Лео. «Не пойдем, а поедем. В аэропорт поедем, а оттуда махнем в Мюнхен. Насчет денег не волнуйся, их у меня до хрена. Привезу тебя в Мюнхен, устрою на радио «Свобода», будешь там нести какую-нибудь антисоветчину, зато пороть тебя уже никто не посмеет». Лео посмотрел на меня и улыбнулся печально. «Нет, старик, какая ж там свобода? Мой долг оставаться здесь. Видишь ли, Симыч, конечно, человек своенравный, но ты же знаешь, гении все склонны к чудачествам, а мы должны их терпеливо сносить». «Я знаю, знаю», — заторопился он, как бы предупреждая мое возражение. «Тебе не нравится, когда я говорю «мы», тем самым ставлю тебя на одну доску с собой, но я не ставлю. Я понимаю, что какой-то талант у тебя есть. Но ты тоже должен понять, что между талантом и гением пропасть, не зря же на него молится вся Россия». «Россия на него молится», — сказал я. «Ха-ха! Да его уже там все давно забыли!» Лео посмотрел на меня внимательно и покачал головой. «Нет, старик, ошибаешься. Его не только не забыли, но наоборот, его влияние на умы растет с каждым днем. Его книги не просто читают. Есть тайные кружки, где их изучают. У него есть сторонники не только среди интеллигенции, а среди рабочих и в партии, и в КГБ, и в генеральном штабе. Да если хочешь знать...» Лео оглянулся на дверь и прильнул к моему уху. «К нему на прошлой неделе приезжал...» И уже совсем понизив голос до шелеста, Лео назвал мне фамилию недавно побывавшего в Америке члена Политбюро. «Ну, это уж ты врешь», — сказал я. «Падла буду не вру», — сказал Лео и по-блатному ковырнул ногтем зуб.
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович читает фрагменты из своего нового сатирического романа «Москва-2042».
На следующее утро я встал пораньше. Выходя из дома, я увидел две здоровых машины с вашингтонскими номерами. Одна легковая, другая автобус с надписью «American Television News». В столовой за столом собрались все домочадцы. Клеопатра Казимировна, Жанета Зельберович, Том и Степанида и телекомментатор, которого звали Джон. Не успел я сесть, как дверь растворилась, и сам Сим Симыч в тренировочном костюме появился в столовой. Он шел быстро, как бы не замечая никаких камер и вынашивая на ходу свои великие мысли. Впрочем, приблизившись к столу, он тут же преобразился и повел себя, как настоящий денди. Поцеловал жену, затем поцеловал руку Клеопатре Казимировне, пожал руку Степаниде, Тома похлопал по плечу, Зельберовичу кивнул, а мне сказал «хорошо». Затем он сел во главе стола, предложил помолиться Господу и закричал тонким голосом: «Господи, иже на небеси!» «Это окей», — перебил Джон, — «это достаточно, мы все равно будем перевести по-английски. Теперь вы немножко кушаете и разговариваете, и, если можно, делайте немножко улыбка». «Никаких улыбок», — сердито сказал Симыч. «Мир гибнет. Запад отдает заглотчикам страну за страной. Железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу и скоро вырвут кадык, а вы все улыбитесь. Вы живете слишком благополучно. Вы разнежились. Вы не понимаете, что за свободу нужно бороться, что нужно жертвовать собой». «Каким образом мы должны бороться?» — вежливо спросил Джон. «Прежде всего, отказаться от всего лишнего. Каждый должен иметь только то, что ему крайне необходимо. Вот, например, как я. У меня есть только один дом, два коттеджа, баня, конюшня и маленькая церквушка». «Мистер Карнавалов, всем известно, что у вас миллионы читателей. Есть люди, которые не читают ваших книг». Симыч помрачнел, отодвинул миску и стал стряхивать с бороды крошки. «Если мир не вникнет в то, что я говорю, — сказал он, глядя прямо в камеру, — ничего хорошего не будет. Заглотчики пожрут весь мир и самих себя. Все будет захвачено китайцами. А если мир вас все-таки послушает, о, тогда...» — оживился и, вопреки своим принципам, заулыбался Симыч. — «Тогда все будет хорошо. Тогда начнется всеобщее выздоровление и начнется прежде всего в России. Какой вы видите Россию будущего? Надеетесь ли вы, что там восторжествует демократическая форма правления?» «Ни в коем случае, — горячо запротестовал Симыч, — ваша хваленая демократия нам, русским, не личит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать свое мнение и указывать властям, что они должны или не должны делать, нам не подходит. Нам нужен один правитель, который пользуется безусловным авторитетом и точно знает, куда идти и зачем идти. А вы... думаете, такие правители бывают?» «Может быть, и не бывает, но могут быть», — сказал Симыч многозначительно и переглянулся с Жанетой. «Я ужасно извиняюсь», — сказал Джон, подумав. «Вы имеете в виду кого-то конкретного, или это только теория?» «Ах, черт!» — вдруг возбудился Симыч. Он хлопнул себя по колену, встал и нервно заходил по комнате. «Вот видите, если я вам скажу то, что я думаю, то тут же поднимется ужасный вой. Плюралисты всего мира на меня накинутся, как собаки. Скажут, Карнавалов хочет стать царем. А я быть царем не хочу. Я художник. Я думаю художественно. Я мыслю образами. Я беру образ, обмысливаю его и кладу на бумагу. Понятно?» «О да», — сказал неуверенно Джон. «В общем, понятно. Но если бы вам выпала такая миссия, вы бы не отказался?» «Я бы отказался, если бы был хоть один человек, которому можно было бы доверять. Но никого вокруг нет. Вокруг все одна мелочь. И только поэтому, если Господь вас хочет написать страницу истории этой рукой...» Симыч поднял вверх руку с вилкой. «Тогда что ж?» Он, не договорив, погрустнел, видимо, усомнился, что Господь изберет именно эту руку. «Ну да ладно», — произнес он со смирением, тут же, впрочем, переходя на повелительный тон. «Как уж будет, так будет. А пока завтрак окончен, пора работать». Джон спросил Симыча, можно ли будет снять его за работой. Симыч сказал, что, конечно, он будет работать, и они его могут снимать, он привык работать в трудных условиях, и телевидение его не отвлекает. «Симыч», — кинулся я к нему, — «но пока то да сё, может, мы все же поговорим?» «Не могу», — сказал Симыч, — «я и так потерял уже слишком много времени». На другой день меня вообще не допустили к завтраку, потому что к Симычу приехал конгрессмен Питер Блох, и они провели за завтраком короткие переговоры о ядерном разоружении. Я не выдержал, вспылил и заявил Зельберовичу, что в любом случае уезжаю. «Но подожди, подожди», — попросил Зельберович, — «я постараюсь все уладить».
Так для чего же вызывался Симыч Карнавалов, нашего героя, в свое имение? Какое задание он собирается дать Карцеву перед отлетом того в Москву будущего? Об этом мы узнаем из следующей передачи по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Роман вышел в русско-американском издательстве «Ардис» в 1987 году и был переведен на несколько языков. Мы повторяем фрагменты из этого романа по просьбе слушателей в программе «У книжной полки», которая временно выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяется, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Фрагменты из романа читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Всего хорошего.